Братья, вы не знаете, где все остальные?
Я думаю, они неприятные еще.
А, уехали, да? То есть не где-то здесь поближе.
Кто домой? Ослабели в пути.
Хорошо, братья, давайте мы откроем сейчас 117-ю страницу. Нам сегодня нужно, можно так сказать, полностью закончить материал. А завтра хотел домашнее задание отдать. И немножко над каждым домашним заданием просто так проверить. Уже пройдя весь материал, чтобы вот эти, зная этот материал, там замечания, которые можно, там, которые есть, чтобы можно было обсудить, и чтобы закончить завтра, да? 117-е. В соответствии с этим, это используйте адекватные истории. В соответствии с этимологией, первоначальным значением слова, иллюстрация должна объяснять, то есть сделать более ясным то, что мы проповедуем. Но иллюстрация не ведет к лучшему пониманию предмета, если сама запутана или не относится к данной теме. В таком случае лучше вовсе отказаться от нее, иначе ваша иллюстрация безнадежно отвлечет внимание слушателей от темы проповеди. Между тем, хорошая иллюстрация, приведенная в нужное время и к месту, является одним из наиболее эффективных средств объяснения текста. Если, например, проповедник говорит о благодати Бога, поскольку Бог прощает грехи наши, он может процитировать стихи, например, 2 послание Коринфянам, 5 глава, 20-21 стихи, или послание к Ефесянам, 1 глава, 7 стих. И после этого весьма уместно будет прибегнуть к примеру. Один верующий узнал, что служитель посетил умирающего человека, который всю жизнь непрестанно грешил. Он спросил служителя: «Зачем вы пошли к нему? Ведь за час нельзя искупить грех, длившийся всю жизнь». Но это, на это служитель ответил: «Нет, один час не может искупить греховной жизни, но кровь Иисуса Христа может это сделать». То есть, как раз он подходит под то, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, да? Вот это и как бы хороший пример, когда действительно грешник получил прощение. Вы должны быть уверены в том, что ваша иллюстрация всем понятна. Например, если я как музыкант приведу какую-нибудь иллюстрацию из области музыки и скажу, что, понимаете, братья и сестры, вот есть темперированный клавир. Есть темперированный клавир. И этот темперированный клавир, он обычно составляет, как правило, больше 80 тактов. Но он делится на другие маленькие части, которые, в которой каждая часть имеет свою роль. И так же самое мы должны в церкви, каждый исполнять свою роль и знать свою роль в церкви. Будет понятно это служителям? Я не думаю. Как? Ну, а если их там, ну, два человека или три человека? Потому что я сказал сейчас одно понятие, которое, ну, да, которое не изучается на первых, скажем там, годах музыки, когда учишь там ноты или еще что-то. То есть это неадекватный и непонятный пример. Если я сказал этот пример, после этого, когда я говорю дальше продолжение своей проповеди, люди что делают? Внимательно вспоминает, о чем я говорил в моем примере, да, но только не слушает. Используйте иллюстрации, которые заслуживают доверия. Это тоже важный момент в наших иллюстрациях. Мы иногда говорим такие иллюстрации, что то ли с детских сказок прочитали, там, про змея Горыныча, или там еще что-то, да, то есть, которые вообще не заслуживают никакого доверия. Я помню, когда я, ну, был в таком подростковом возрасте, у меня особое влечение было что-то рассказать, что всех удивит, и что никогда не было такого, и никогда, наверное, не сможет быть такое. Но я об этом не думал, что это нереально. Я думал, как бы всех удивить, да? Вот такое иногда наблюдается в проповедниках, что хотят чем-то удивить или говорят какую-то иллюстрацию, которая, она сомнительная. И слушатели, вместо того, чтобы лучше понять истину через эту историю, они улыбаются, и все, они уже, ваш авторитет уже как бы падает в глазах служителей И дальше хорошо говорите, но не обращает на это внимания.
Давайте говорю, что выискивали такие примеры, чтобы вместо того, чтобы слушатели, они были более сосредоточены, он подыскивает такой пример, чтобы засмеялись, чтобы вызвать смех.
Не, братья, мы говорили о том, что смехотворство в проповеди это недопустимо, это грех. Да. Любое, любая... Наверное, есть. Наверное, есть, братья, наверное, есть, потому что в проповеднической практике только что нельзя встречать. Братья, понятие юмора, оно тоже растяжимо и ирония. Ирония тоже немножко другое значение имеет тоже, да. Ирония, смотри, что мы понимаем под иронией. Например, что такое ирония?
По герменевтике мы изучали иронию в некоторых местах Библии есть.
Когда Илья там говорил, да?
Илья, да, или Христос фарисеям говорил, дополняйте же меру отцов ваших. Он так говорил, у вас нет смысла
Опять-таки, это с этим нужно быть внимательным, потому что Христос имел право, Он знал сердце каждого, и Он знал, что говорить каждому. Но нам использовать иронию по отношению к определенной группе людей, да, но можем ошибиться где-то. То есть в этом нужно быть внимательным. И мы не призваны употреблять иронию. Но если даже где-то оно и было как бы уместно, да, то есть было к тексту и к слову было, то я не думаю, что это грех. Но все-таки мы не должны стремиться к этому, чтобы именно так преподавать.
Просто в том случае, например, где Христос говорит, где Бог там говорит Иову, он как бы утверждает одно, имея вообще другое. То есть, когда мы так будем говорить, мы будем ставить себя на такой уровень, а не такой дискорд.
Да, это то же самое, да, показывает, как будто мы выше них, и мы вот так на них свысока смотрим. Хорошо, братья, дальше. Передавайте факты в иллюстрациях точно. Например, мы используем в качестве иллюстрации какую-нибудь статистику. И говорим, на Земле сегодня 15 миллиардов людей. Откуда мы взяли, что 15 миллиардов? Я сразу так взял, чтобы оно было как контрастно. Или мы приводим вот такую статистику, что каждый второй на Земле китаец. Да? Даже если говорим каждый пятый там или каждый третий. Каждый пятый, может быть, примерно. Да, братья, вот даже если мы вычитываем, я вам скажу, к чему оно, но я вам скажу, вот именно я сейчас хочу обратить внимание на точность вот этого. В Сакраментоби что-то прочитали, да? Я вам скажу, в Сакраментоби уже лично по моему опыту, из того, что я, узнал вот разную информацию, наверное, не меньше 50% все искажено. Не меньше 50%. То есть... Когда писалось об этом вопросе, там препозиция 8 и до этого о разных законах, они про этого, то есть про вот этих геев, да? И они все писали в этом виде. Если я сейчас возьму какую-то информацию отсюда, из этой газеты, да? Но она уже искажена, то есть опять она невероятна. Нам всегда нужно проверять, если мы сами сомневаемся или мы не уверены в том, что это правда, то тогда должны или упустить ее, или проверить, чтобы она была правильной. Вот сейчас Роман на той первой группе, он привел вот такой пример тоже из статистики. Какой размер имеет Земля по отношению к окружающим планетам, по отношению к Солнцу, по отношению к Солнечной системе и по отношению к другим системам. Да, не Солнечной системе, других галактик. Мы входим в Млечный путь, да, Млечная галактика. А еще есть много-много других. И вот это конкретные данные, конкретные съемки, которые были сделаны институтами, да? Да, это достоверно. Я могу посмотреть, да, действительно это так.
Но тогда, когда я взял, нарисовал карандашом, да, вот это и показываю, тогда это оно немножко недостоверно. Люди не воспринимают это. Передавайте факты в иллюстрациях точно. Однажды, к примеру, рассказываем иллюстрацию. Однажды Николай Степанович, когда летел на самолете в Америку, он понял, что самолет падает вниз. И когда самолет начал резко снижаться, как?
Теряет высоту, может, но падает вниз, это так камень.
Ну да, вот и этот еще один, момент. Ну, потом дальше. И когда самолет резко начал снижаться, Николай Степанович помолился, и самолет уже чуть не достиг воды, вдруг двигатели заработали, и он опять стал набирать высоту. Я знаю, что... Я вам сразу скажу, что я знаю, что этот случай был какой-то, что-то наподобие, когда летел сюда в Америку, или из Америки... то самолет начал резко терять высоту, да? Но я сейчас рассказываю именно в таких красках или с такими, ну, данными, да, которые я не могу их уточнить. Я не могу их никак, ну, уверять, что это точно так было. И поэтому в наших проповедях следует избегать. Что если вот сейчас кто-то здесь из Краснодарского края, и он знает Николая Степановича лично, и он позвонит ему, говорит: Николай Степанович, скажите, пожалуйста, ну, подробнее, как это все случилось? И он скажет: ну так и так, начал самолет вдруг резко терять высоту. Так и помолился, и там через пару минут он опять выровнялся, и все. Оказывается, все то, что я рассказал в своем примере, это даже и не было, да?
Проповедник говорит, что он падал вниз, а тот говорит, что он терял высоту, да?
Да. Иллюстрация должна быть представлена точно. Полная честность – это один из ведущих принципов проповеди. Никогда нельзя делать никаких заявлений, которые не соответствовали бы истине. Факты нельзя искажать. И проповедник, который не выполняет эти правила, делая ложные заявления, скоро потеряет доверие слушателей. Как правило, используйте краткие иллюстрации. Так желательно, чтобы они не были длиннее, чем ваша проповедь. Да. Иллюстрация не должна отнимать слишком много времени. Помните, что основное назначение примера – лишь подтвердить какую-либо мысль. Некоторые предостережения в использовании иллюстрации. Не использовать меры, то есть примеры из душепопечительских бесед или примеры из жизни людей, которые доверили проповеднику свои тайны без согласования с теми, о ком идет речь. Поняли, братья, да? То есть кто-то поделился даже с вами, поделился своей проблемой, своим переживанием. И тут вы вышли на проповедь и рассказываете. А ко мне подошел вчера один брат, и он мне такое рассказал, вот это последнее время, вот до чего доходит человечество, да? То есть нельзя вот этого, тем более, что это исповедание, это личное. Может быть, он об этом уже побеседует со служителем и здесь, ну, попросит прощения, покаяться, и здесь должен быть грех закрыт. А вы распространяете как бы вот такую информацию для всех слушателей. Иногда неприемлемо называть имена в изложении какого-либо примера, особенно если он негативный. А я помню, вот как в церкви, в Кишиневской церкви, там сестра, там Нюня, и брат, там еще какой-то, они как так ссорились, всегда по дороге, когда шли на собрание, всегда ссорились. Даже если это так и было, то и мы хотим привести какой-то пример, зачем говорить, что это в Кишиневе было? И зачем говорить, что это та сестра и тот брат, да? То есть нужно избегать вот этого. Знаю одних людей, которые всегда, когда шли на собрание, всегда они по дороге ссорились. Я лично знаю такую пару. И смотришь, то ли он придет за полчаса до собрания, и она потом подойдет, то ли наоборот. И так же самое и обратно. Примеры или иллюстрации, которые мы приводим, приводить много примеров из своей личной жизни или из жизни семьи, особенно если они положительные. Вот я со своей женой, вот всегда, вот кончается день, мы вспоминаем и все нехорошие моменты или какой-то там плохой момент, мы всегда просим прощения друг у друга, и мы всегда в мире. Да, может быть, это так и есть, да? Но слишком много примеров о себе, о своей семье, еще в положительном виде, тоже нехорошо. Оно как-то нехорошо влияет. Иллюстрация или проповедник через иллюстрацию не должен содержать грубостей, пошлостей, смехотворства и так далее. Иногда бывает, что братья приводят, ну, проповедники приводят пример о грехе целомудрия, да? Что брат согрешил этим грехом. И начинают вот этот пример настолько, ну, приводить его в деталях и называть его различными такими, ну, названиями, что уже, ну, думаешь, то ли он в церкви находится, то ли он где-то находится, ну, среди самых развращенных людей. То есть это не стоит, нельзя. Смехотворство тоже нельзя приводить. Примеры должны быть правдоподобными и реальными, чтобы они не вызывали сомнения, сомнительность в слушателей. Давайте мы дальше перейдем к применению. Проповеднику необходимо помнить, что истина, которую он проповедует, относится в равном мере как к слушателям, так и к самому себе. Проповедник должен дать понять слушателям, что и ему нужно искупление, прощение, что и он несовершен. Люди поймут, что он считает себя одним из них, ставит себя на один с ними уровень. Следовательно, у него те же духовные потребности. Определение. Применение – это элемент проповеди, убеждающий слушателей принять в свою практическую жизнь проповедуемую библейскую истину. Как правило, применение обсуждается в связи с каждой раскрытой духовной истиной. Мы имели пример в Иакова, да? Его уже нету. Имели пример с, ну, план-конспект из послания Иакова. Помните, да, этот план-конспект, который мы расписали здесь вместе с вами? Да. Так вот, мы применение должны, там в конце проповеди, должны употребить к каждому из этих пунктов, или точнее, не то, что к каждому из этих пунктов, но к каждой из этих истин. Может быть, два пункта говорят об одной и той же истине, да, только с разных сторон. Вот когда говорим применение, когда мы в конце уже делаем вот это применение, мы должны говорить каждой истине, которая говорится в нашей проповеди. Чтобы каждая истина, она нашла применение в нашей жизни. А то иначе, зачем мы ее сказали, если мы не нашли применение для нашей жизни? Поняли, братья, этот момент, да? Не зависит от тебя, это что ты имеешь в виду?
Например, там, я, может, тебе потом покажу, как я, например, выводил это. Про Самуила.
Угу, угу.
Да, к примеру, да, я взял тему, которую я вычислил, ну, не знаю, проследил.
Угу.
Что Богу нужны служители, ну, и там, в общем, сейчас.
Ага.
Там, первый текст, что Бог ставит человека в такие обстоятельства, что он начинает просить по его воле, к примеру, мысли, да? То есть, ну, Бог ставит эти обстоятельства. Это один пункт.
Братья, я вам скажу, в разъяснительной проповеди мы что имеем там общее во всей проповеди?
Мысль.
Главную мысль, да? Эта главная мысль заключает определенной главной истины. И когда мы заканчиваем вот эту проповедь, скажем, у нас серия проповедей. Хорошо. Скажем, у нас серия проповедей. Вот это первая проповедь наша. Плохо видно этим фломастером, да?
Mm-hmm.
Хорошо. Вот этим попробуем. Вторая проповедь. Ну, скажем так, из трех проповедей состоит наша разъяснительная проповедь, да? И третья. Братья, кому сильно хочется спать, я понимаю, уже после обеда, кому сильно хочется спать, выйдите, попейте немножко водички, то есть, пока освежитесь, не мучайте себя. Я все это понимаю. Как?
Сам прошел.
Ну да, это сам организм, он устает, когда сидишь, не двигаешься. А так водички попил, уже в следующие полчаса можно слушать. Братья, что у нас тут? Вот это все вместе. Что у нас?
Серия проповедей.
Они объединены чем? У них главная мысль есть общая, да? Теперь, что вот это у нас? Вот это, вот это. Мы Нет, братья, хорошо. Мы забываем его за вот это. Забываем. Вот это что у нас? Конспект, то есть это проповедь наша, да? Да. Вот это другая проповедь. Вот это другая проповедь. Здесь есть главная мысль? Нет, вот в этой проповеди. Есть главная мысль? Есть. В этой проповеди есть главная мысль? Есть. И в этой тоже. Вот, например, это, скажем, разъяснительная биографическая проповедь. К примеру, возьмем так, чтобы мы более точно знали, о чем рассуждаем. Биографическая проповедь. Мы в первой части рассуждаем рождение и как он до того, как он пришел к власти. Например, о Иосифе, да? Тот до Египта. До того, как он пошел, попал в рабство. Да. Детство, юность его. Потом, вот это уже его юность и, ну, как он там в рабстве, все, до воцарения его. До его воцарения. Да, а вот это воцарение его. Хорошо, мы уже определились, какая у нас главная мысль? Или главная тема этих проповедей? Иосиф. Почему? Потому что мы говорим биографическую проповедь. Да? Потому что мы говорим биографическую проповедь о Иосифе. Теперь, у нас, мы сказали, здесь есть главная мысль, да?
Детство.
Ну, главная мысль не детство, да? Теперь, если у нас есть здесь главная мысль, мы когда заканчиваем проповедь, имеем к чему делать применение? Имеем. И вот мы это применение делаем по отношению к вот этой главной мысли. Вот это применение. Мы здесь можем делать применение?
Да.
По отношению к какой мысли?
К этой
главной мысли. И можно, чтобы у нас было такое, как бы, все в целом, чтобы получилось одно целое, можем, аж когда в третьей проповеди, здесь делать применение и вот этой проповеди, да? И вот этих предыдущих двух. То есть, как бы уже суммировать все вместе.
В одном предложении или в одном параграфе?
В смысле?
Применение?
Мы сейчас говорим о применении. То есть мы сейчас вот все вот это разъясняем, как можно сделать применение. Применение данной проповеди к нашей жизни. В конце каждой проповеди должно быть применение, да? Иначе нет смысла говорить, если она не имеет применения к нашей жизни.
Просто это должно быть длиннее, чем эти две.
Она будет длиннее. Но опять-таки, это за лучше, но это не обязательно. Иногда невозможно даже вот этого сделать, чтобы суммировать, если это не биографическая проповедь, да? Но это все объединено одной мыслью главной. И мы эту главную мысль делим на вот эти разъяснительные блоки, которые у нас есть. И вот эти разъяснительные блоки, они имеют свою еще главную мысль. И вот мы вот по этой главной мысли и делаем применение. Яков, как ты?
Наполовину
слушаешь. Братья, давай сейчас все выйдем на 5 минут.
Серьезно?
Да, абсолютно все. Давайте, братья.
А?
Ну, братья, я вам на полном серьезе.
Только
5 минут, сами после 5
только
минут.
Тихо, не давайте. Учителя, в общем, они ездили в Сан-Франциско и купили диск за $12, DVD-шка. Очень красиво, посмотрите этот дом.
Что мне нужно делать?
She wants a copy of this. Мой компьютер не берет. This is DVD. Посмотри, если он скопит, ей надо дать. Прошу. И посмотри, если... Сам посмотри. Pretty nice.
Я себе в компьютер скачаю.
Like a very, very такой сочные такие картинки, так.
Что ты Сан-Франциско?
Брать только 5 минут.
Смотрю, он меня слушает.
Интересно, Библию оставили, а сами уехали, не вернулись.
Да?
Ну вот, да. Сюда тебя. Давай сюда тебя.
Orange one.
Why
not? Is it
orange?
Oh.
No, that's
it. That's it. Ты что, снял с своей машины?
Mm-hmm. И что это? Там я вот там показывали.
Ну посмотри, там бывает. Какой
да.
Проект, что ли? Да. А все работают?
Ну да, это тоже. А что имеется? Надо бегать еще.
Возможно, может быть, это... Может, одна
средняя? Ну как?
А что ты говорит, это алкоголь? Фанк или брейк тоже было? Ну вот что, знаешь что?
Там? Это жидкость?
Я вижу, что это. И горит это.
Близко,
на близко, близко до них направо пойдет. А, на получается.
Короче, направо
до Мэндиса.
Поменяется
одинаковые лампочки,
поменяется. В сторону Рина. И...
Да, в сторону Рина. Я, выбрал и выбрал две части.
Направо колледжок. Колледжок, второй или третий. На колледжок тоже
выбрал.
Колледж, ок. Колледж, ок. Какая-то одна
из них
направо.
Там справа стоит. Есть магазин напротив. Потому что
Когда не горит. Ну, на колычок.
Значит, самый главный нарис колычок.
Да.
Да.
И она
вырвала
мне эту сторону, эту сторону.
Или сегодня, мы не знаем, сколько закрывает.
Они,
да, пусть...
Ну,
это...
Тут же...
До 8, до 7, ну там.
Ну, если хочешь сегодня поехать, я в ту сторону
ощущаю. Так, Миша, это с одной? С одной дулом, с двумя дулами. Вот это здесь.
Ладно,
здесь
две.
Всех разобрал и сам больше. Есть? У меня рабочий сектор, если нужна их по имя,
все, позови братья. Только без стаканчиков сюда нельзя, братья. Положите так в ряд свои стаканчики. Здесь можете ручки подписать.
А? Давайте, ну, хозяева не разрешают сюда заходить стаканчиком. Я же посмотри, чтобы никто со стаканчиком не заходил сюда.
Хозяева какие?
Да тебя смотрят.
Ну, брат, брат, до перемены ставьте, до перемены.
Можно тут заставить?
Да, до перемены. До перемены, потом забери.
Ты уже лежа, расположился.
Возлежали, правда?
Братья, дальше. Дальше рассматриваем. Бывает, когда есть смысл рассмотреть применение духовных истин по завершении каждого основного пункта плана конспекта проповеди. С другой стороны, бывают случаи, когда к применению следует приступить еще до рассмотрения духовной истины. То есть, оно предшествует аргументации, рассуждению и объяснению. Например, у нас есть какая-то духовная истина. Мы хотим о любви сказать, да? И мы еще в начале нашей проповеди говорим, что представьте себе жизнь без любви. Жизнь без любви. Что такое жизнь без любви? То не было бы семьи, не было. Не было бы дружеских отношений. И вообще, были бы как, ну, как роботы или просто... Человек без любви не может вообще существовать, если он не имеет любви. Если между человеком не было бы любви. И я дальше хочу объяснить. И потом, после этого, мы читаем место из Библии, или даже если место прочитали, дальше приступаем к разъяснению нашего плана конспекта. Да? То есть это вначале мы сказали применение, что любовь во всем, везде нужна любовь. И тогда уже приступили к нашим аргументации, то, что мы сказали вначале. Пожалуйста.
Вопрос. О какой любви здесь речь идет? О Божьей любви к людям или между людьми?
Вообще, я сейчас сказал как пример.
Нет, просто есть очень много людей на свете, которые сами по себе, вот, допустим, как бездомные, там, дети какие-то, откуда они придут. Я поэтому спрашиваю.
Братья.
Они существуют?
Есть у них любовь.
Да,
у них есть любовь.
Свое понятие.
Природа сама по себе, она имеет любовь. То есть, вложена от Бога.
Я хотел сказать, что есть вот люди, которые, ну, не хотят, чтобы... Ну, нету в них, не то, что нету в них любви, просто не хотят ее иметь.
Братья.
То это выказывается на их лице, оно передается. То человек, который хочет любить, оно стремится к тому, у него лицо другое. А человек, который не хочет, он просто смотришь на него, он меняется в лице.
Угу. Братья, но мы сейчас не о том, не о любви говорим, мы сейчас говорим о применении. Вот применение мы сказали в самом начале. Потом дальше уже идет объяснение. Да. За редкими исключениями есть проповеди, в которых от рассмотрения области применения вообще можно воздержаться, для того, чтобы каждый верующий сам решил для себя вопрос о том, как следует применять данную истину. Истина настолько проста и ясна, да? Ну, ясно, что Бог от нас требует. Мы уже ясно выложили в своей проповеди. И здесь нужно оставить просто, чтобы слушатель сам решил для себя, применить это или не применить. Но и в таком случае необходимо поговорить о применении в конце проповеди. Если же остановиться на этом вопросе, на более ранней стадии проповеди, это может повредить объяснению и снизить силу заключительной части, когда проповедь достигает своей кульминации. Поняли эту мысль, да, братья? Мы иногда, бывает, начинаем делать применение в середине, в начале, потом еще и в конце проповеди делаем применение. А у нас мысль еще не развита. То есть мысль у нас идет в развивающем порядке, да? Она развивается и достигает кульминации аж в последнем пункте. И мы применение уже с самого начала сделали. Мы же с самого начала уже как бы объяснили, что мы хотим. И дальше мы еще как бы вдогонку объясняем. То есть это уже теряет такой, ну, свои силы, когда мы вот так поступаем. Главной целью проповедника является такое изложение Библии, при котором каждый слушатель неизменно понимал бы, что это слово относится к нему. Если проповедник хочет, чтобы его слова достигали слушателей, он сам должен предъявить к себе некоторые требования. Это условия эффективного применения. Первое условие. Необходимо, чтобы за кафедрой стоял человек, живущий согласно Слову Божьему. Проповедь, которая греет сердце, очищает совесть, не рождается в холодной атмосфере душевной пустоты. Она может родиться только в душе человека, который искренне предан Богу. Подобно апостолу Иоанну, проповедник должен быть как можно ближе к сердцу Иисуса, и тогда его сердце наполнит проповедь большой силой. Помните, да? Иоанн где всегда был? Возле Иисуса, на его груди возлежал, да? И после этого мы смотрим, читаем Евангелие от Иоанна. О чем там он говорит? О любви. Он там говорит о таких истинах, которые никакой другой евангелист не открывает. Когда мы читаем послание, о чем он говорит? Опять о любви говорит, да, потому что эту любовь, этой любовью был согрет от Иисуса Христа еще. И потом еще Бог ему открылся в великих откровениях на острове Патмос.
Уже вместе,
да? Да. То есть вот это все, когда мы находимся в тесном общении с Богом. Что-что? Постараемся успеть, если побыстрее кофе так попить. Хорошо, братья, давайте так, постарайтесь, даже если у вас какая-то хорошая, важная мысль появится, вы ее запомните и в конце урока, чтобы вы ее высказали, да? А то на каждой моей мысли еще по несколько, это самим нам трудно идти вперед. Важным методом самообразования является систематическое исследование Писания. Библию можно исследовать тематически или по книгам, или хронологически, или другими методами. Еще более эффективно углубленное исследование Священного Писания группой братьев, как, например, бывает на библейских курсах, в братских общениях или просто где-то в дороге или на ночлеге. Большим благословением может быть исследование Священного Писания в семейном кругу. Здесь благословение имеют все, и муж, как проповедник, и жена, и дети. То есть, братья, если у вас есть такая возможность, если вы в церкви объединены там, группой братьев какими-то общими интересами, там, или работой, или еще чем-то, не забывайте то, что было бы хорошо, чтобы у вас был библейский час. Вы столько вместе встречаетесь, столько общего имеете. Найдите когда-нибудь, чтобы вы встретились хоть раз в неделю, для того, чтобы изучать Библию. Или просто какую-то книгу прошлись по ней, имею в виду изучение. И вот эти важные истины, они будут для вас, каждый сможет поделиться тем, что Бог ему открывает. Там, да. Столько, да. Да, все там оставили.
Кофе, чтобы узнать.
Как все яркое.
Америку оставил.
Другое важное качество проповедника – постоянное стремление изучать сущность человеческой природы. Да? Кто такой человек? К чему он склонен? Вот смотришь, сестра покаялась, попросила прощения там в том, что что-то наговорила. Через неделю она опять то же самое делает. Опять кается, ну и обличает, опять кается, опять сокрушается. Через определенное какое-то время опять тот тем же самым занимается. Было бы хорошо, если бы вы подошли как проповедник в церкви, да? Подошли к этой сестре, просто поговорить. Сестра, ну почему у тебя так получается? Ну вы же столько раз уже каялись. Неужели вы ненавидите этот грех? И тогда у вас завяжется хорошая беседа. Конечно, перед этим нужно помолиться, но же Бог послал вам расположение к этому. И в этой беседе вы узнаете сущность человека, да? Узнаете, какие проблемы есть. Или сестра действительно любит этот грех и не хочет его оставить, и она и не намерена. Она, когда говорят, и она кается, потом опять делает то же самое. Или же она просто не может его оставить. Ну, настолько она зависима от этого, настолько немножко не пободрствовала, и все. И опять то же самое получается. И здесь вы узнаете сущность человека. И это будет хорошо для ваших проповедей. У вас будет ясно, о чем нужно проповедовать, или как нужно проповедовать, как излагать библейскую истину. То, что вы знаете саму природу человека.
Это не в посторонних источниках. В беседе должен быть.
Ну, есть и посторонний источник. Есть и книги, скажем, по воспитанию подростков. Да? Вот для подростков много уделяется. Вот так и книги есть и по этому делу. Это тоже хороший источник. Мы изучаем их сущность. Психология. Но если взять отдельно, назвать как психологию, чтобы мы изучали, оно будет в отрыве от Слова Божьего, в отрыве от реальной жизни. Но когда здесь и психология включена, и сама сущность человека, кем он, как он воспитан, и какие у него отношения к различным предметам, тогда нам ярче будет видно все. Для успеха в служении Словом важнее всего быть исполненным Духом Святым. Проповедник может изо всех сил стараться честно донести до служителей Слово Божие. Может делать самые горячие призывы или самым серьезным образом предупреждать о какой-либо опасности. Но если Святой Дух не повлияет на сердца слушателей и не заставит их биться учащенно, проповедь окажется совершенно бесполезной. Только Дух истины способен влиять на сознание людей, затрагивать волю, записывать в сердце законы Божии, изменять поведение человека. Помните этот Симон Волф, да? Как вы думаете, он был искренним или нет?
Я думаю, вначале да.
Наверное, желчи и неправды исполнили.
Не, он увидел просто их силу. Он раньше пользовался, только не той силой.
Да, он пользовался, но он только не той силой. И я вам скажу, в какой-то мере он был искренним. Он говорит, продайте мне. Он не хотел их надурить или еще как-то, ну, этих апостолов, да? Он говорит, продайте мне вашу силу. Я вам дам большие деньги. Я хочу иметь вот эту силу, да? Хочу, чтобы я тоже мог другим, ну, делать то, что вы делаете. Искренно вроде бы, да? Ну, какая-то мера искренности в этом есть. Или открытость в этом, да? Но без Духа Святого ничего невозможно сделать. Он хотел именно вот это иметь без Духа Святого.
Деньги хотел
на этом зарабатывать, да? И апостол так и сказали ему, пусть деньги твои погибнут вместе с тобой. Хорошо. Когда Иисус начал свое служение на земле, Он сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Подобно этому человек Божий, когда стоит на кафедре, проповедуя людям Слово, нуждается в водительстве Божьем, когда Святой Дух наполняет силой каждое его слово. Заключение проповеди. Заключение является высшей точкой проповеди, где наиболее ясно и ярко выражена цель проповеди. Заключение должно стать последним логическим звеном проповеди, вытекающим из предшествующих звеньев. В ходе заключения не должно быть новых мыслей или аргументов. Цель заключения – подчеркнуть, вновь выделить то, что уже говорилось в проповеди, запоминающимися словами повторить для слушателей истину из Библии. Братья, насчет заключения, можно много говорить, потому что заключение очень важно, но я вкратце только хотел обратить на это внимание. Заключение, может быть, в виде стержневого высказывания. Повторили еще один раз стержневое высказывание, оно может быть, может являться как и заключение. И важно, чтобы наше заключение было особо подготовлено. Если мы даже не подготовили вступление, как должно, то заключение должны обязательно подготовить. Почему? Потому что мы сказали прекрасную проповедь, очень хорошую проповедь, но заключение неясное, или в заключение мы вводим какую-то еще новую мысль, тогда получается вся проповедь перечеркнута, и слушатель остается в непонятке. А что он хотел сказать? В конце он говорит, все ехал, все нормально, в конце раз и перешел на другую дорогу и остановился на этом. Поэтому заключение, пожалуйста, всегда старайтесь оставлять дома, не пренебрегать этим, и чтобы даже заключение, может быть, дословно было записано у вас дома, чтобы когда выйдете уже за кафедрой, чтобы вы уже не составляли вот это заключение на ходу. Заключение должно быть кратким, должно быть простым, и каждое слово заключения должно быть тщательно продумано. То, что я сказал вам, да? Мы должны хорошо продумать, и чтобы оно не содержало лишних мыслей. Братья, мы сейчас перейдем, если нет вопросов. Есть какие-то вопросы? Нет. Нет, да, все, это уже хорошо. Братья, сейчас мы перейдем к другому разделу. Третий раздел проповедования, да? Внешний вид проповедника. Проповедник призван возвещать о Господе не только языком, но всей жизнью, одеждой, выражением лица, поведением, внутренним вдохновением и так далее. И поэтому проповедник особенно за кафедрой должен быть прилично одетым. Одежда его не должна быть неряшливой, но не должна быть и кричащей. Одежда проповедника должна соответствовать его высокому служению. Например,
Жених на брак не одевает свитер или рубашку с коротким рукавом или кроссовки. Неприлично проповедовать в рубашке с подвернутыми рукавами. То есть вот так, засученными рукавами, да? Такая форма одежды более подходит боксеру, чем проповеднику. Проповедник Евангелия должен быть в костюме, рубашка желательно светлого тона, приятно постриженный и причесанный. Одежда проповедника должна отвечать требованиям целомудрия. Например, стоя перед людьми без костюма, он может дать противоположному полу повод нецеломудренным мыслям. Выражение лица должно соответствовать тематике проповеди. Осанка проповедника за кафедрой тоже обращает на себя внимание слушателей. Если пожилому проповеднику возможно допустимо стоять, слегка облокотившись о кафедру, то молодому, вероятно, нет. Да? То есть нельзя вот так проповедовать, там, или некоторые, ну, уже так уверенно себе почувствовали кафедру в своих руках, ну, обняли вот так кафедру, да, кафедру держит и проповедует. И изредка вот так, ну, вообще, как Ленин рукой покажет на горы с полком, и все. То есть должны вести себя строго, и чтобы наши движения, все наше поведение, особенно когда мы за кафедрой, оно не вызывало каких-то лишних мыслей, которых не должно быть, да? То есть чтобы оно было, входило в наш стандарт нашего поведения. Есть какие-то вопросы по этому отрывку? Все понятно, да? Насчет пуговицы здесь ничего не сказано. Братья, я вам скажу для контраста. Некоторые рубашки, например, она узкая на меня, ну нету денег у меня купить другую рубашку, такую, чтобы она получше. Я к примеру говорю, да? Я, если открываю верхнюю пуговицу, вторая пуговица вот так она у меня, да? То есть можно так проповедовать или нет? Можно, если там нету строгих правил, что должна обязательно быть, ну, верхняя пуговица закрыта. Но если моя вторая пуговица примерно вот так находится, то что нередко бывает, братья, нередко бывает. Особенно я замечал в молодежи у нас, да, некоторые братья любят. Они по телосложению такие, ну, да. И еще вот вторая пуговица вот так, она где-то вот здесь, да. И все, и в хору хотят петь, и там такие они, ну, уверенные. Нет, потом...
В Америке в отношении выдатуется так, никто ничего, даже сами. А мы это с братцем не застыдаем.
В Америке борются за вторую.
Да, в Америке опустились на второй пуговицу, чтобы она хотя бы была более-менее. Ну, братья, это я вам скажу, прислушивайтесь к местной церкви, где вы находитесь, где вы проповедуете. Той церкви прислушивайтесь. Если там принято, только закрытыми, это хорошо. Мы без десяти даже заканчиваем, да? Братья, еще одну мысль только насчет внешнего вида проповедника. Да. Только одну мысль еще насчет внешнего вида. Братья, я скажу, даже если вы проповедуете где-то в рубашке, то есть нету костюма, да? Рубашка, чтобы не было вот такой, да? Ну, я утрирую, конечно, да? В обтяжку. Чтобы не было вот такой рубашкой. И штаны тоже не буду показывать. Братья, или вверх, или вниз, вот так до сюда. Или настолько узкие, ну, дальше не буду говорить. Тут, в этом тоже имейте новый стиль, который не церковный, не христианский стиль. Имейте в виду это, и когда вы кого-то замечаете, братья, на вас лежит ответственность, на меня лежит ответственность, чтобы вот призывать к целомудренному такому одеянию, внешнему виду в служении, да? Потому что я лично, хотя вот я считаю себя очень молодым проповедником, но вот уже успел встретиться, столкнуться с такими проблемами, когда вроде бы неплохая сестра, вроде бы хорошая сестра, но вот дьявол именно через вот такие моменты и искушает ее, да? Братья, мы сейчас не говорим за пресвитера. Если были бы здесь пресвитера, я бы сказал, да, пресвитера должны это делать, да? Да. Иногда я вам скажу, да, пресвитер действительно, он, ну, не заметит, пока ты не подведешь его, не покажешь. Вот это вот. Братья, не бойтесь быть плохим ради истины. Помолимся. Аминь.
Братья, последний урок ровно через 5 минут собираем. Последний урок гомилетик. Сейчас мы будем
собирать. Ну все, я просто читал разницу. Поймешь?
Да. Как смог.
Хорошо,
что-то.
Даже первую, смотри, я сидел это, ну, сзади, я проповедовал так по адресу сзади, и ко мне пришел, и все это, говорит, это, пуговка, а я не проповедую просто. Так что это. Ну, а зачем рубашка тогда, скажи мне, если вот.
Ты уже проповедуешь вообще?
Ну, бывает, если готов. Ну, скажи, зачем рубаха, когда вот это... Вот
да,
это что
ты
полностью.
Проповедником, то конечно.
Да. А и футболку можешь одеть, она вот так, как у меня примерно вот этот свитер идет. Так футболка нормально. А зачем тогда рубашка? Можно футболку с длинным выбрать.